В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: Грузия продолжает ужесточать ограничения в связи с пандемией коронавируса и готовится к агрессивному тестированию. Почему в Абхазии никто не предлагает перенести выборы президента самопровозглашенной республики в связи с коронавирусом? Дело не только в том, что там не зарегистрировано заразившихся. Самопровозглашенная республика Южная Осетия обратилась к правительству России с просьбой об оказании помощи в средствах индивидуальной защиты. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Амина Умарова.
Испания стала четвертой в мире страной после Китая, Италии и Ирана, где число умерших от коронавирусной инфекции превысило 1000. За последние сутки в Испании было выявлено почти 2000 новых зараженных, а 171 человек умер. Теперь по числу инфицированных страна обогнала Иран и уступает только Китаю и Италии. В Испании их почти 20 тысяч человек. Всего в мире более 250 тысяч случаев инфекции. Эта отметка была преодолена сегодня. Сейчас в сутки добавляют 20-25 тысяч новых случаев. Это число с каждым днем растет. Рекордным число новых выявленных случаев инфекции накануне было в Италии – более 5 тысяч, и в Соединенных Штатах, где коронавирус выявили у 4,5 тысячи человек. Еще несколько дней назад речь шла лишь о сотнях случаев в день. Число подтвержденных случаев смерти от коронавируса с начала эпидемии во всем мире превысило 10 тысяч. Накануне впервые умерло более 1000 человек за сутки, более 400 из них в Италии. Власти многих стран как вводят ограничительные меры в связи с инфекцией, так и убеждают граждан оставаться дома и свести к минимуму контакты с другими людьми. Бавария стала первой федеральной землей Германии, объявившей частичный локдаун в целях сдерживания дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Новые правила, резко ограничивающие возможность граждан покидать свои дома, вступают в силу с 0 часов 21 марта и продлится 2 недели, сообщил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер сегодня.
Нам необходимо почти полностью закрыть все на определенное время, чтобы в конечном итоге мы снова могли вернуться к работе. Мы не можем откладывать это действие и не можем действовать нерешительно. Скорее, мы должны делать все прямо сейчас.
Власти Калифорнии, штата с населением около 40 миллионов человек, по образцу ряда европейских стран ввели запрет на выход из дома без необходимости. По официальным данным, в России 199 подтвержденных случаев инфекции. Официально коронавирус зафиксирован уже в 183 странах и территориях. О случаях инфекции не сообщалось, например, в Ливии, Сирии, Йемене, КНДР и Туркмении, хотя власти этой страны запретили въезд в столицу и перемещение между регионами. В Саудовской Аравии впервые за многие века из-за пандемии коронавируса COVID-19 власти полностью закрыли на неопределенное время две главные исламские святыни – заповедную мечеть в Мекке и мечеть пророка в Медине. Ранее 17 марта саудовские власти запретили молитвы во всех мечетях. По последним данным, в Саудовской Аравии COVID-19 заболели около 300 человек. Королевство полностью закрыло свои внешние границы для всех иностранцев, в том числе паломников, намеревавшихся совершить умру. Малое паломничество, которое возможно не только в месяц хаджа. Большинство мечетей по всему миру сегодня закрыты из-за угрозы распространения вируса нового типа. Некоторые мусульмане выходят на молитвы рядом со своими домами или рядом с закрытыми мечетями.
Эхо Кавказа. Новости.
Стоимость нефти на мировых рынках растет второй день подряд после стремительного падения, вызванного пандемией коронавируса и разногласий между Россией и Саудовской Аравией об объемах добычи. В пятницу стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже вновь превысила $30, после падения ниже $25. Еще несколько недель назад баррель стоил около $50. Одна из возможных причин нынешнего роста цен, сделанная накануне заявление президента США Дональда Трампа Трампа, который не исключил, что Соединенные Штаты примут меры по стабилизации нефтяного рынка. Как пишет The Wall Street Journal, слишком низкая цена невыгодна американским сланцевым компаниям, поэтому Вашингтон рассматривает возможность новых санкций в отношении Москвы из-за отказа сотрудничать со странами ОПЕК. США намерены воздействовать и на Саудовскую Аравию. Большинство аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, несмотря на это, предсказывают дальнейшее падение цен на нефть, ниже показателя в $20 за баррель. Некоторые из них говорят даже о цене в $5. Финансовый регулятор Швеции оштрафовал крупнейший банк страны Swedbank на рекордные $400 миллионов за серьезные пробелы в системе борьбы с отмыванием денег, передает Financial Times. В начале прошлого года расследование показало, что через эстонское подразделение банка были проведены высокорисковые операции на $145 миллиардов, преимущественно от клиентов из России. Расследование показало, что руководство Swedbank знало о возможных операциях по отмыванию денег в своем подразделении. При этом руководство банка, несмотря на многочисленные внутренние и внешние сигналы, не предприняло необходимых мер, чтобы остановить незаконные операции. Расследование с общественного шведского канала SVT показало, что через банк могли отмываться деньги, связанные с делом юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Его смерть в СИЗО в Москве привела к введению жестких санкций против российских чиновников, предположительно связанных с коррупцией. Скандал в Swedbank привел к отставке его главы и многих членов совета директоров. Расследование против организации проводят также власти США, заподозрившие кредитную организацию в нарушении санкций против России. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США НАСА приостановило строительство и испытание ракеты и капсулы для пилотируемой миссии на Луну. Об этом сообщает «Голос Америки».
Спасибо. С новостями была Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В Грузии продолжают ужесточать ограничения для предотвращения широкого распространения коронавируса в стране. Координационная межведомственная комиссия сегодня приняла решение о закрытии объектов розничной торговли и приостановлении авиасообщения. Какие исключения предусматривают новые ограничения? Когда Грузия получит партию быстрых тестов? И как будет осуществляться так называемое агрессивное тестирование? Рассказывает Анастасия Славинская.
С завтрашнего дня Грузия полностью приостанавливает пассажирское авиасообщение. Летать смогут только самолеты авиакомпании Georgian Airways, и те только после согласования с правительством. Об этом в ходе брифинга заявил сегодня советник премьер-министра Иракли Чиковани. По его словам, теперь в карантин будет помещен каждый, кто прибывает в страну, вне зависимости от того, из какой страны он приезжает. Координационная межведомственная комиссия сегодня приняла решение о закрытии всех объектов розничной торговли. Но есть, разумеется, исключения.
Это не относится к продуктовым торговым объектам и объектам питания, колхозным рынкам открытого типа, аптекам, бензозаправочным станциям и банкам. Все остальные объекты розничной торговли должны быть закрыты.
В список тех, на кого новое ограничение не распространяется, к слову, входят и зоомагазины. Пока неизвестно, будут ли применяться какие-либо санкции к тем объектам, которые проигнорируют призыв властей. Один из основных вопросов, который обсуждался сегодня Координационным советом – переход на массовое тестирование граждан. Глава Центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе по окончанию встречи рассказал о том, как проводилось тестирование до сих пор и что в этом смысле планируется изменить в ближайшем будущем.
В начале февраля мы начали тестирование, разумеется, в лаборатории Лугара. Уже две недели, как мы децентрализовали тестирование, сегодня его проводят также Кутаиский и Батумский департаменты Центра контроля заболеваний, также Центральная инфекционная больница. Вместе с экспертами мы пришли к мнению, что необходимо еще больше расширить географию, чтобы возможность проводить тесты была у большего количества клиник. Сейчас по этому вопросу ведутся переговоры. Я уже говорил, что у Центра контроля заболеваний есть запас тестов. Ни в одном случае, когда появлялась такая необходимость, в тесте никому не отказывали. Я понимаю, что сейчас спрос среди населения возрос. В связи с этим мы работаем, чтобы в стране, кроме ПЦР-технологий, были и быстрые тесты. Ведется работа, чтобы в стране быстро были зарегистрированы и завезены эти тесты.
Пока доподлинно неизвестна цена вопроса и кому именно ее придется заплатить. Минздраву поручено определить оптимальную стоимость тестирования по ПЦР-технологиям и стоимость быстрых тестов. В то же время сам Амирангам Кралидзе считает, что финансовую составляющую должно взять на себя государство. Тесты, говорит он, получат право проводить все учреждения, которые могут этим заниматься. Но в рамках госпрограммы им должны быть возмещены затраты в соответствии с установленными расценками.
То, что кто-то может захотеть и с коммерческой целью проводить тестирование, этот вопрос еще предстоит обсудить. Но мое мнение, я не стал бы поддерживать коммерциализацию тестирований, потому что коронавирусная инфекция – это глобальный вызов. Мы с ним боремся вместе, а не с целью получения выгоды.
По словам главы Минздрава Екатерины Тикарадзе, Китай безвозмездно передал Грузии 1000 быстрых тестов, которые на следующей неделе будут доставлены в страну. Также, заявила министр, продолжаются переговоры с Южной Кореей, откуда Грузия планирует получить 200 тысяч тестов. При этом специалисты напоминают, главный превентивный механизм от коронавируса – это социальное дистанцирование.
Мы все должны понимать, что тестирование – это не панацея. Тестирование – это один из хороших инструментов, при помощи которого можно сдерживать заболевание, замедлить его распространение. Но главной рекомендацией остается изоляция, физическое дистанцирование и социальная солидарность. Тестирование как раз помогает выявить людей, которые в первую очередь должны попасть в карантин и изоляцию. Давайте считать, что все мы рискуем и что все должны быть в изоляции.
Сказал Акаки Зоидзе, бывший председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения. Немного вечерней статистики. К 8 часам вечера количество лабораторно подтвержденных случаев увеличилось до 44. В режиме карантина остается 1925, под стационарным наблюдением 271 человек. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Грузинская православная церковь решила не следовать призывам медиков и представителей других конфессий. О чем договорились члены Священного Синода и почему церковные иерархии не вняли предостережениям эпидемиологов, выяснял Владимир Унанянс.
После семичасового обсуждения за закрытыми дверями Священный Синод Грузинской православной церкви решил не вносить изменений в церковные службы и ритуалы. Пандемия коронавируса, по мнению высокопоставленных священнослужителей, не является достаточным основанием для изменения многовековых традиций, тем более для прекращения массовых богослужений. При этом, что касается решения Вселенского Патриарха Варфоломея о временном прекращении массовых богослужений, по словам члена Священного Синода, митрополита Ахалкалакского и Кумуройского Николоза, Грузинская Православная Церковь не обязана следовать никаким решениям, кроме своих собственных. В этом и заключается принцип автокефалии, отметил владыка Николоз. Грузинская Православная Церковь является поместной церковью, и мы являемся членом единой православной семьи. Но автокефалия означает, что внутри нашей церкви, то есть на нашей территории, все решения мы принимаем независимо. Поэтому мы не будем комментировать действия других церквей, так как это касается их территории. Их принимают исходя из конкретной ситуации на месте, и мы ни с кем заранее соглашаться не будем. Мы так постановили. Решение было принято, несмотря на то, что накануне с членами Синода встретился глава Центра по контролю заболеваний Амирангам Крылидзе. По его словам, он донес до церковных иерархов информацию о ситуации с распространением коронавируса и четко дал понять, что собрание большого количества людей в закрытом помещении крайне опасно. Я лично вчера принимал участие во встрече по этому вопросу с членами Синода и его святейшеством, и мы поделились нашими рекомендациями относительно здоровья наших граждан. Это в первую очередь гигиена и соблюдение дистанции. Вот наше главное оружие в борьбе с вирусом. Патриархия выразила намерение максимально следовать рекомендациям врачей. Впрочем, митрополит Николос считает, что пространства в соборах вполне достаточно для того, чтобы прихожане чувствовали себя в безопасности.
В синоде нет разногласий или каких-либо сомнений по поводу того, может ли инфекция передаться через ложку для причастия. Об этом не может быть и речи. Следовательно, что бы ни происходило, не может быть никаких изменений. Что касается вопроса богослужений, наши рекомендации – следовать рекомендации Министерства здравоохранения. Но мы не можем запретить верующим посещать службы. Даже если бы мы такое сказали, то истинно верующие никогда бы этого не приняли. В соборах достаточно пространства для того, чтобы люди соблюдали дистанцию. Также, правда, это связано с определенными денежными суммами, предложено установить аудиосистемы во всех приходах, которые бы позволили прихожанам слушать службы, находясь на свежем воздухе. Пока грузинская православная церковь настаивает на том, что вера защитит паству намного лучше, чем соблюдение рекомендаций медиков, управление мусульман Грузии, напротив, решило последовать советам эпидемиологов. С сегодняшнего дня на всей территории страны прекращено массовое богослужение в мечетях. В частности, отменены традиционные пятничные молитвы.
Мы призываем проживающих в Грузии мусульман сохранять спокойствие, оптимизм и не паниковать, полностью соблюдать рекомендации, данные органами здравоохранения, и верить во Всевышнего.
Говорится в официальном заявлении управления мусульман Грузии. При этом мечети остаются открытыми для тех, кто намерен совершать индивидуальные молитвы. Муфтий Восточной Грузии Ясин Алиев отметил, что прихожане отреагировали на решение спокойно.
Тем, кто приходит, мы говорим, что из-за вируса закрыто. Говорим, чтобы возвращались домой и молились дома.
В экспертном сообществе решению Священного Синода Грузинской Православной Церкви не удивились, как отметил теолог Гоча Мирцхулава, судя по тому, что в ходе сегодняшних обсуждений никто из высших церковных иерархов даже не собирался поднимать вопрос о внесении временных изменений в обряд причастия, то ждать каких-то серьезных уступок со стороны Грузинской Православной Церкви не стоило изначально. Некоторые наблюдатели подчеркивают, грузинская патриархия своим сегодняшним решением фактически поставила под угрозу здоровье и жизнь своих прихожан, так как большинство верующих в Грузии больше доверяют священникам, чем врачам. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Цхинвале привезли первые тесты по выявлению коронавируса. При этом, по словам главного санитарного врача самопровозглашенной республики Марины Кочеевой, лаборатория республиканской больницы не предназначена для проведения подобных исследований. Но из-за отсутствия альтернативы их придется делать. С подробностями Ирина Келихсаева.
По официальной ленте новостей коронавирус не главная тема. Строительство храмов, дорог, сельских клубов и библиотек, подготовка голосования по поправкам к Российской Конституции, историческая хроника геноцида осетин, официальные награждения. Комитет госбезопасности распространил накануне сообщение, которое почти полностью повторяет смысл текстов Юго-Осетинского МИДа и посольства России. Вводятся временные ограничения для граждан республики и иностранных граждан при пересечении государственной границы с Россией. Ограничения касаются и тех юго-осетинских граждан, которые не имеют второго российского гражданства. КГБ Южной Осетии сообщил также о временных ограничениях на выезд в Грузию граждан, нуждающихся в лечении или обследовании. Накануне вечером появилось и решение Совбеза Южной Осетии по мерам, которые могут предотвратить распространение коронавируса на территории государства. Это запрет госслужащим на загранпоездки без разрешения руководителей крайней необходимости, запрет на культурно-массовые мероприятия. Юго-осетинским студентам российских вузов, которые не имеют паспорта гражданина Российской Федерации, рекомендуют воздержаться от приезда в Южную Осетию. Министр здравоохранения Георгий Точев объяснил через журналистов дефицит защитных масок в частных аптеках республики, запретом на вывоз с территории России перечня средств индивидуальной защиты и ряда медицинских изделий. При этом, по словам министра, цитата, единственным исключением является оказание международной гуманитарной медицинской помощи, по поводу которой правительство Южной Осетии обратилось в правительство России. Вопрос в настоящее время решается. Конец цитаты. Пресс-служба ведомства подчеркнула, что в республиканской больнице имеется достаточный объем расходных материалов и противовирусных препаратов. Глава комитета Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочева, которая общалась сегодня с депутатским корпусом, сказала, что уверена в помощи России по противодействию в распространении вируса. Кроме того, в Южную Осетию уже завезли тест-системы на его определение. По словам Кочевой, в стационарах республики находится под наблюдением врачей 19 человек, еще 13 пребывает в домашнем карантине. Сотрудник по связям с общественностью Международного комитета Красного Креста Марина Тедети рассказала «Эху Кавказа», как международная гуманитарная организация включена во все эти мероприятия на территории республики.
Во-первых, Мы, как международная организация, как люди, которые непосредственно выезжают, все общаются с большим количеством людей. Мы очень внимательно следим за ситуацией. И основным является то, что мы поддерживаем контакт с властями. Вчера мы общались с Министерством здравоохранения. И на первом, на начальном этапе мы предложили помочь в распечатании агитационного материала. Это такие постеры, которые включают в себя очень простые символы и советы по соблюдению правил гигиены, какие-то другие советы по сохранению безопасности, для того, чтобы потом распространить их, может быть, на отдаленные села, чтобы люди были информированы о первичных правилах поведения в случаях пандемии или эпидемии. Мы будем дальше следить за ситуацией и будем смотреть, чем мы можем оказать еще помощь и в чем еще будет нуждаться население.
Есть действительно острая необходимость в индивидуальной защите, маски, антисептики. Вот с этим Красный Крест может как-то помочь? При соответствующих договоренностях, естественно, с властями Южной Осетии.
Да, но поскольку таких договоренностей не было, и нам не было озвучено такой нужды, мы следим за общей ситуацией, за собственными ресурсами тоже. То есть все будет зависеть от того, что власти выразят нам в качестве нужды и первостепенной необходимости. На данном этапе это информирование населения.
У православных Южной Осетии продолжается Великий пост. Завтра они отмечают День поминовения усопших. Все это время в главном храме Южной Осетии священнослужители продолжают проводить службы. И по словам иерея Аланской епархии отца Якова, количество прихожан с началом разговоров об эпидемии никак не уменьшилось.
Меня интересует, как у вас проходят службы, не проходят, в каком режиме?
В штатном режиме. Вы сказали, что вы более внимательно относились, чистили все, протирали, дезинфицировали потихоньку. А так, как обычно. Официально пока ничего не пришли, ничего не предписали, никаких не было.
А количество прихожан не уменьшилось?
Нет.
Два дня назад, по-моему, священники в Грузии катались под Тбилиси, окропляли город святой водой. Вот.
Ну, знаешь, а все можно делать. И все... Каждый как хочет, так и может. Мы тоже можем взять и сказать, что вот мы коронавирус уничтожаем. Мы свое дело делаем, и там лишнее я не считаю, что надо там что-то. А здоровье молимся, а и там, как обычно, в смысле, ничего нового не придумано, да. Да, ну, у нас всегда чистенько, там у нас работают постоянно.
А сами прихожане не просят чаще молиться о здоровье, например?
Ну, у нас неделю 6 служб у нас, вот сейчас во время поста. Здесь больше даже невозможно. У нас как раз таки пост, и у нас службы интенсивные. И я даже думаю, что вот человек, когда постится, кстати, это и врачи сказали, что вот, ну, они не про пост сказали, но вот если вот белковую пищу, вот кто ест, они более подвержены заболению вируса, чем вот те, которые вот, ну, переходят на более облегченный вариант пищи, чтобы, ну, иммунитет усиливался. Как раз пост, как бы. Как такое совпадение, что как раз таки начало поста и совпало начало вот, как бы, вот этой всей эпидемической горячки, я так скажу. Всю историю человечества болезни, ну, преследуют людей. И я хочу сказать, что мы специально как бы, ну, не акцентируем, чтобы не создавать панических каких-то настроений, потому что думаем, что лучше трезво на все смотреть, и, ну, не создавать панику и не сеять ее. Я как бы думаю, что лучше.
На горячую телефонную линию, которую организовали в Югосетпотребнадзоре, начали обращаться приехавшие на территорию республики студенты. Местные СМИ сообщают об аншлаге на вчерашнем спектакле Гострамтеатра. Цитата. Долгожданная премьера, несмотря на ограничения в посещении массовых мероприятий из-за коронавируса в соседних странах, собрала полный зал зрителей еще задолго до начала спектакля. Мероприятие также посетило руководство республики во главе с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Конец цитаты. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Южная Осетия обратилась к правительству России с просьбой об оказании помощи в средствах индивидуальной защиты от коронавируса. Об этом сегодня в парламенте самопровозглашенной республики на встрече с депутатами сказала главный санитарный врач Марина Кочеева. Заявление выглядит нелогичным на фоне недавнего отказа югоосетинского правительства от помощи Всемирной организации здравоохранения, как от излишней для территории, которая обеспечена всем необходимым. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
Сегодня на сессии парламента главный санитарный врач Южной Осетии Марина Кочеева заявила, цитирую, «Во время проверок медицинских учреждений республики выявлена нехватка в средствах индивидуальной защиты, в многих расходных материалах, лекарствах и тому подобное. Такая картина не только у нас наблюдается, но и во всем мире, в связи с чем было принято решение направить от имени председателя правительства Южной Осетии на имя председателя правительства России письмо с просьбой оказать республике помощь в этих материалах». Конец цитаты. Россия запретила вывоз перечисленных наименований. Тем не менее, по ее словам, правительство России рассматривали вопрос об оказании помощи Абхазии и Южной Осетии. Поэтому, предположила Марина Кочеева, российская помощь не заставит себя долго ждать. Если перевести с чиновничьего на русский, это заявление означает следующее. Мы не готовы к возможной вспышке коронавируса в республике, у нас нет необходимых запасов медикаментов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. Поэтому надо срочно просить Москву, чтобы она выделила нам хоть что-то. Но, надо полагать, на преодоление запрета уйдет какое-то время. Это заявление вызывает массу вопросов. Например, такое, а что Анатолий Бибилов во время недавнего воежа в Москву не говорил об этом? А если говорил, то почему надо просить эту помощь сейчас? И второй вопрос, если все так плохо, то почему отказались от помощи Всемирной организации здравоохранения? Напомню, 18 марта глава МИД Абхазии Даур Кове принял делегацию Всемирной организации здравоохранения. В ходе встречи глава МИД выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся в мире в связи с распространением коронавирусной инфекции. Цитирую, «Ситуация, которая складывается в мире, требует от нас скоординированных действий. Я уверен, что мы достигнем определенных результатов, если будем работать сообща. Для нас очень важно, чтобы рекомендации ВОЗ по предотвращению и нераспространению коронавируса были представлены руководству, чтобы оно, в свою очередь, могло на основании данных рекомендаций принимать решения и действовать в соответствии с теми требованиями и нормами, которые будут предписаны». Конец цитаты. В свою очередь, член делегации ВОЗ Луиса Винтон рассказала о том, какая поддержка будет оказана Абхазии в борьбе с коронавирусом. Цитирую, «Учитывая, что происходит в мире, это серьезное достижение, что мы смогли привести сегодня в Абхазию экспертов такого высокого уровня, а также определенное количество медицинского оборудования и медикаментов. Нам удалось привести с собой более 500 наборов для персонального ухода, более 600 литров антисептиков и около 500 литров антибактериального мыла». Конец цитаты. Почему я так подробно об этом рассказываю? Потому что ВОЗ планировал провести аналогичную встречу в Цхинвале. Но по информации источников, погруженного в эту тему, юго-осетинская руководство от нее отказалось. МИД Южной Осетии ответил, что республика всем обеспечена из России, надеется только на нее и не ждет от международного сообщества никакой помощи. По мнению юго-осетинского политолога Дины Алборовой, такие отказы плохо выглядят как извне республики, так и изнутри. Это по меньшей мере безответственно в отношении своих граждан, отказываться от помощи во время глобальной гуманитарной катастрофы, говорит Дина Алборова.
Выражает личное собственное мнение. Людей из ВУЗа надо было впускать в страну. Сегодня мир находится в очень непростой ситуации. И мы в том числе. И здесь вставать в какую-то позу, когда речь касается жизни и здоровья людей, я не вижу никакого смысла. Тем более, что эта организация не политическая. Это даже не сопредседатель женевских дискуссий. Это Всемирная организация здравоохранения, которая помогает людям. Не странам, а людям. То есть, чтобы людям было хорошо, чтобы они не болели и скорее выздоравливались и заболели. И не умирали. Хочу поприветствовать решение правительства Абхазии. Очень мудрое решение. Поддерживаю абсолютно. И абсолютно не понимаю решение моей страны не впускать этих людей. Я уверена, что нет ни одной аргументации в пользу вот такого решения.
У этого сюжета есть предыстория. Приблизительно 3 недели назад состоялась закрытая встреча в Гале между абхазскими и грузинскими медиками. Понятно, что в таких мероприятиях участвует не только медперсонал. Инициатором встречи выступило абхазское руководство, обеспокоенное ситуацией с коронавирусом. О чем конкретно договаривались, мне выяснить не удалось, но вскоре после этой встречи в Абхазию приехала делегация ВОЗ. Не думаю, что это совпадение. По словам моего источника, в надежде, что примеру абхазов последуют и южные осетины, Тбилиси предложил медицинскую помощь с Хинвалу, но уже в формате открытого публичного заявления. Возможно, в этом и была ошибка. Хотя почему ошибка? Охрана здоровья юго-осетинских граждан – это прежде всего проблема Цхинвала, а не Тбилиси. Цхинвал ответил резким отказом и упрекнул Тбилиси в политических спекуляциях. А потом еще и встал в позу перед ВОЗ. Теперь оказывается, что эта поза была пустой. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, писю, мописю.
В деревнях начали варить хорошую чачу.
без запаха, без примеси.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Правительство Грузии ужесточает меры превенции распространения коронавируса. С сегодняшнего дня запрещается работа всех торговых объектов, кроме продуктовых магазинов, аптек, бензозаправочных станций, почтовых отделений и отделений банков. Об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил на специальном брифинге после окончания заседания Совета безопасности страны с участием президента, сообщает «Новости Грузия». Премьер отметил, что все торговые объекты должны быть закрыты, чтобы способствовать сокращению социальной дистанции граждан и помешать распространению вируса внутри страны. Мы должны максимально замедлить этот процесс, чтобы дать возможность медицинскому сектору эффективно бороться с вирусом, сказал Гахария. Премьер заявил, что пандемия коронавируса является глобальным вызовом, и мы не должны реагировать на нее страхом или паникой. У нас были встречи с международными партнерами и с представителями частного медицинского сектора. Наша страна готова ответить на вызов достойно, сказал Гахария. Он также призвал население максимально оставаться дома, так как это самый эффективный способ не заразиться и не распространять вирус. С 21 марта Грузия полностью закрывает авиасообщение, сообщил пресс-спикер премьер-министра Ираклий Чикавани. Решение принято на заседании Межведомственного совета при правительстве Грузии. Исключение допустят лишь для рейсов авиакомпании Georgian Airways, которые будут согласованы с правительством. При этом все граждане Грузии, которые вернутся в страну, в том числе сухопутным путем, будут переведены в карантин. Въезд иностранных граждан в Грузию с 18 марта запрещен. Накануне сообщалось, что аэропорты Батуми и Кутаиси временно прекратили работу. В Тбилиси осталось несколько авиакомпаний. В Грузии число случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 достигло 44. В карантине находится 1925 граждан. Под наблюдением врачей 271. В Государственной Думе Российской Федерации обсудили ситуацию, связанную с распространением коронавируса. Первый зампред Комитета по делам СНГ, депутат Константин Затулин, призвал российские власти оказать помощь самопровозглашенным республикам Абхазии и Южной Осетии. «Когда мы сейчас думаем о том, как сделать лучше для граждан Российской Федерации, мы должны понимать, что есть значительное количество наших граждан в соседних странах. Прежде всего, в тех странах, которые мы, в отличие от многих, признали. Это Республика Абхазия и Республика Южная Осетия. И мы, конечно, должны в случае необходимости оказывать им помощь, в том числе связанную с коронавирусом, если потребуется. Потому что им на самом деле, кроме нас, не на кого рассчитывать». Как, впрочем, и Донецкой, и Луганской народным республикам. Я хотел бы, чтобы на это еще раз обратили внимание наше Министерство здравоохранения. Надеюсь, что это предусмотрено или предусматривается, заявил Затулин. Речь зашла и о закрытии российской границы для иностранных граждан. Как известно, жители Абхазии и Южной Осетии смогут въезжать в Россию только по российским паспортам. Хотя мы принимаем меры по запрету въезда иностранцев в Россию, мы не можем запретить въезд граждан России и из Абхазии, и из Донецка, и из Луганска, отовсюду. И мы должны понимать, что есть еще не граждане России, но люди, живущие в особых условиях конфликта. И здесь, на границе с этими республиками, должны быть развернуты дополнительные возможности для медицинского освидетельствования, тестирования и всего остального. Но закрывать абсолютный въезд было бы негуманно, заявил Затулин. В Абхазии и Южной Осетии пока не выявлено случаев заражения новым коронавирусом.
Спасибо. Новости представила Амина Умарова. В завершении новостного блока сообщения нашего корреспондента Владимира Унанянца, который сегодня следил за заседанием Священного Синода Грузинской Православной Церкви. На брифинге, специальном брифинге было объявлено, что главная причина пандемии коронавируса – отдаление человека от Бога. Высший совещательный орган ГПЦ постановил, никаких отклонений от устоявшихся церковных традиций не будет. Все, что происходит в храмах, храмах, является таинством, и над ним не властны земные законы. Богослужения будут проходить со всеми предосторожностями. В частности, в церквях будут оборудованы аудиосистемы, позволяющие пастве посещать службы, не входя в храм. Также среди послаблений использование одноразовой посуды при употреблении вина после обряда причастия. Сам обряд изменений не претерпит. Люди, входящие в группы риска, могут просить провести богослужение на дому. Для этого будут подготовлены специальные группы священников. Также патриархия рекомендовала прихожанам прислушиваться к рекомендациям Минздрава и других медицинских ведомств. Для того же, чтобы победить болезнь, ГПЦ предлагает усилить пост и каждый день возносить молитвы. При этом патриархия заявила о готовности в случае необходимости принять пациентов в церковных больницах.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Несмотря на то, что на планете разгорается пандемия нового коронавируса, которая все ближе подбирается к Абхазии, в самопровозглашенной республике ни разу не прозвучало предложение о переносе на неопределенное время намеченных на воскресенье 22 марта повторных президентских выборов. Почему, решил объяснить наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Послезавтра по всей Абхазии, а также за рубежом Москве и Черкесске откроются избирательные участки на повторных выборах президента республики. В последние дни некоторые мои друзья в соцсетях, живущие далеко от Абхазии, но искренне переживающие за нее, недоумевали в ходе нашей личной переписки, почему нас решили не откладывать выборы в то время, когда в мире бушует пандемия нового коронавируса, и не неизбежное скопление масс людей на избирательных участках так в этой связи опасно. На это я обычно отвечал им, что во Франции, где уже тысячи заболевших и сотни жертв пандемии, в Абхазии пока, слава богу, ни одного обнаруженного инфицированного. Тем не менее, в минувшее воскресенье 15 марта провели при тщательном соблюдении мер безопасности муниципальные выборы. Но главное, отвечал я им, в другом. Со стороны, издалека, им, наверное, просто не понять того, что очевидно гражданам Абхазии, ощущающим нашу внутриполитическую ситуацию изнутри. Достаточно вспомнить, как завибрировало абхазское общество 2 марта, когда после экстренной госпитализации одного из фаворитов президентской гонки Аслана Бжания под угрозой, подумалось многим, оказалось не только его участие в них, но и само проведение этих выборов, на которых должен наконец разрешиться затянувшийся на годы спор между двумя основными политическими лагерями в стране. Что характерно, при всем разнобое существующих в абхазском, как и в любом другом обществе, мнений, в том числе о мерах по борьбе с пандемией, никому у нас, похоже, и в голову не приходит даже заикаться о возможности переноса на неизвестное никому время президентских выборов, подготовка к которым уже почти завершена. Всем понятно, какой общественно-политический взрыв, чреватый коллапсом, вызвало бы в стране такое решение, если теоретически представить себе его принятие. А ведь еще пару месяцев назад, напомню про упомянутый разнобой мнений, некоторые у нас делились в интернете странными идеями типа «отложить выборы на пару лет» или «заменить их неким всенародным сходом» и устроить на нем стенка на стенку, можно предположить, что авторы этих идей боялись не устраивающих их лично результатов выборов. Не очень логичные предложения высказываются и сейчас, так одна активистка Фейсбука на днях написала: «А давайте отложим из-за угрозы коронавируса проведение встреч кандидатов с избирателями, на которые собираются сотни людей. Вопрос: отложим на какое время? На после 20 22 марта. Хотя, разумеется, вопрос о том, нельзя ли было обойтись в эти дни без подобных массовых скоплений людей, вполне закономерен. Но на другой чаше весов то соображение, что к любой из этих встреч активно готовились, а если отменять их, то это надо делать всем кандидатам вместе, о чем совсем непросто договориться. И вот вчера главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик сообщила СМИ, что не видит угрозы в проведении этих встреч с электоратом. В данных обстоятельствах это совершенно безопасно. У нас пока что нет заболевших коронавирусной инфекцией, сказала она. Основная задача – донести соответствующую информацию до людей, приехавших с территорий, которые поражены ею, сообщать о них в медучреждения и изолировать дома на 14-дневный карантин. Вот они не имеют права посещать массовые мероприятия. Все остальные у нас здоровы. Пока наводить панику не надо». Конец цитаты. По словам Людмилы Скорик, на избирательных участках в ближайшее воскресенье будут обеспечиваться меры по профилактике вирусных заболеваний. Так, выделены средства для дезинфекции рук, рабочие группы, занимающиеся выдачей бюллетеней, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, масками. На избирательном участке людям лучше не здороваться за руку и не целоваться при встрече. Также не следует собираться в группы, а заходя на участок, стоит соблюдать дистанцию хотя бы в 1 метр. Необходимо выбрать подходящее время и проголосовать, когда на избирательном участке немноголюдно. Чтобы минимизировать распространение вирусных заболеваний, избирателям следует принести с собой ручку для заполнения бюллетеня. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В продолжение абхазской темы рубрика «Гость недели» о том, как карантин, объявленный в связи с эпидемией коронавируса, отразился на работе русского театра драмы имени Фазиля Искандера, какие необычные для Абхазии формы использует театр, чтобы не терять связь со зрителем, и о неравенстве в условиях карантина рассказал генеральный директор театра Ираклий Хиндба. С нашим гостем недели беседовала наш сухумский корреспондент Елена Завод.
Гость недели.
Ираклий, пожалуйста, расскажите, как Русдрам переживает историю с карантином в связи с коронавирусом?
Переживаем мы не просто, как и наши коллеги в Абхазии и в других странах. Вы знаете, что по всему миру практически закрыты театры, не допускаются ситуации массового скопления людей, особенно в закрытых помещениях. И вот мы закрылись согласно распоряжению его президента Абхазии до 7 апреля. Мы очень надеемся, что к этому времени ситуация улучшится, и мы сможем возобновить свою работу.
Насколько серьезно это бьет по экономике театра?
Это, конечно, сказывается на нашем финансовом благополучии, потому что наш театр – одно из немногих учреждений культуры, которое зарабатывает деньги. Мы живем за счет сборов от продажи билетов. Благодаря этому мы платим повышенные зарплаты нашим работникам, которые действительно много работают. Благодаря этому мы выпускаем спектакли, приглашаем иностранных специалистов. Мы, в принципе, наш театр вот поэтому такой успешный, интересный зрителям. И, конечно, вот то, что мы месяц, а может быть и 2 месяца останемся без сборов, это серьезный удар по нашему текущему состоянию, а также по перспективам, по планам на 2020 год. Потому что, скорее всего, нам придется какие-то премьеры переносить на более поздний срок, потому что мы просто финансово не сможем их вытянуть.
Как карантин повлиял на планы театра?
К сожалению, повлияло. Мы вынуждены перенести наши гастроли. Вот мы должны были в конце марта ехать в Саранск на очень хороший фестиваль. Эти гастроли перенесены уже на октябрь. В конце апреля у нас было выступление в Сочи, в Зимнем театре. Эти гастроли тоже перенесены. Я очень надеюсь, что майские гастроли в Архангельске, в Москву у нас состоятся, но вероятность невысокая. В принципе, так как мы находимся в контексте международном театральном, потому что мы часто ездим на гастроли, в программах участвуем, На нас, конечно, эта ситуация очень сильно повлияла. Но нам главное возобновить работу в Абхазии и таким образом обрести устойчивость финансовую и творческую. Именно поэтому сегодня мы репетируем, у нас репетиции ежедневно проходят, спектакль «Кровавая свадьба», мы делаем онлайн-проекты, мы хотим находиться в творческом тонусе, мы не можем предаваться унынию, либо сидеть дома и ничего не делать. Мы работаем, потому что театр — это каждодневный труд, только в этом смысл и результат, может быть, этой деятельности.
Из вашего поста в Фейсбуке я узнала о том, что театр ищет какие-то новые формы работы, чтобы не свернуться совсем, а все-таки в каком-то виде деятельность свою продолжать. И я увидела ваш пост об онлайн-трансляциях. Как они у вас проходят? Как вы оцениваете их пользу?
Так как мы не можем непосредственно сегодня встречаться со зрителями, мы временно перешли в онлайн в рамках тренда мирового. Даже знаю, что в России Министерство культуры рекомендовало учреждениям культуры больше обращаться к онлайн-проектам. У нас тоже наше министерство содействует этому. И у меня такая идея возникла, мы обсудили внутри театра, сделать несколько проектов, связанных с нашей работой в интернете. И мы решили открыть онлайн-трансляции наших спектаклей. Вот мы показали вчера спектакль «Пять вечеров». Его посмотрело 400 человек. Это полный зал зрителей. В дальнейшем, надеюсь, продолжим эту практику. Надеюсь, что мы сможем еще показать как минимум 2 спектакля нашим зрителям, так как это предложение оказалось востребованным.
Театры наши закрыты, концерты отменены. В то же время у нас продолжаются массовые мероприятия, которые связаны и с выборами, и свадьбы, похороны. У нас ничего это не отменяется. Ваше отношение к этому?
Это вопрос сознательности людей. Есть люди, которые совершенно не верят в угрозу коронавируса, считают ее надуманной, фейковой. Мне кажется, просто от плохой информированности все проистекает. Должны быть единые принципы. Если нельзя приходить в театр, то почему тогда можно прийти на свадьбу, на какое-то другое массовое мероприятие или собраться в переполненном зале на встрече с кандидатами в президенты. При том, что, конечно, выборы должны состояться, и здесь никаких нет других мнений. Но есть ощущение какой-то, знаете, неравного подхода. Понятно, что учреждения культуры, люди, которые в них работают, они достаточно законопослушные люди. Я поддерживаю не только с точки зрения того, что это распоряжение имеет законную силу, но и я понимаю необходимость таких мер. Поэтому мы, конечно же, подчинились этому распоряжению. Но то, что традиционные мероприятия либо политические встречи у нас проходят в том же режиме, мне кажется, это не очень хорошо. И я очень надеюсь, что нас все-таки что-то убережет от вспышки коронавирусной инфекции в Абхазии.
Гостем недели был генеральный директор Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Иракли Хиндба. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Как грузинские учителя и ученики адаптируются к дистанционному обучению? Из-за вспышки коронавируса в Грузии школы закрыты до 1 апреля. Ранее были продлены весенние каникулы, но с 16 марта в грузинских школах начались онлайн-уроки. Мзия Парисишвили разбиралась в плюсах и минусах дистанционного обучения в грузинских школах и в грузинских условиях.
Грузинские соцсети пестрят видеокадрами онлайн-уроков. Дети также стали частыми гостями телепередач, включаясь в эфире из дома, весело рассказывая, как им это нравится. Но, конечно же, как они признаются, общаться с одноклассниками и даже с учителями вживую намного приятнее. Старшеклассники, понятно, им все легко. Их и так не оторвать от гаджетов и девайсов. Но для учеников младших классов, их родителей, дистанционное обучение стало дополнительным стрессом и вызовом, которые по всей видимости, долго не превратятся в рутину. Ната – ученица 6 класса одной из публичных школ Рустави. Ее мама Марина рассказывает, как дистанционное обучение выглядит в их случае. Учительница математики создала группу для тех, у кого есть интернет, выкладывает там видеозаписи, в которых она объясняет урок. Мы скачиваем это видео, потом решаем примеры. Я снимаю фото выполненного задания и отсылаю по мессенджеру. А выученный урок, когда ребенок устно рассказывает, я записываю на диктофон и отсылаю тоже учительнице в аудиоформате на Facebook. Марина домохозяйка, соответственно, у нее есть время, чтобы сидеть с ребенком и помогать ей готовить уроки. Такой роскоши нет у тех мам, которые работают. С какими проблемами сталкиваются такие женщины, рассказывает журналист Настасья Арабуле. Она может работать дистанционно, но при наличии 7-5-летней дочерей это серьезное испытание. Я водила детей в такую школу, где они находились до 6 часов вечера. В это время я могла дистанционно работать. А теперь мне приходится разрываться. Ребенок 7 лет не может и не должен разбираться в компьютере, соцсетях. Потому считаю абсурдным введение этих онлайн-уроков с заданиями. Для них нужен хороший мобильный телефон или компьютер, принтер, сканер и хороший интернет. Я не знаю, у кого такой офисный комплект дома. У меня нет. Ко всему, продолжает Настасья, добавилось и то, что многие родители не могут рассчитывать на помощь дедушек и бабушек. Они пожилые, соответственно, находятся в группе риска. Многие отказались от услуг нянь и уборщиц. Они тоже не рискуют пользоваться общественным транспортом. И все это ложится на плечи мам. При этом, отмечает Настасья Арабуле, нужно сохранять спокойствие. Дети ведь тоже понимают, что что-то не так. Нужно постоянно быть с ними спокойно, чтобы не перепугать их. Нужно их выводить на воздух, максимально стараться с ними играть, читать. Нельзя отказываться от графика, режима, дня, который у них есть обычно. Но не всегда это получается. Мы выходим в парк в Оке очень поздно. Из-за этого не получается укладывать детей пораньше. Есть опасения, что вместо 1 апреля учеба начнется гораздо позже. Или вообще объявят академическую отсрочку семестра. Все зависит от того, насколько в Грузии удастся справиться с распространением коронавируса. Вопросов множество. К примеру, как быть с детьми, у которых нет доступа к интернету, нет компьютера. Грузия лидирует в Европе по количеству детей, живущих в крайней бедности. Дети по-прежнему остаются наиболее уязвимой группой в грузинском обществе. Не раз заявляли представители грузинского офиса детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Организация в 2015-м заявляла, что 50 тысяч детей в Грузии живут в условиях крайней бедности. Речь о детях, на содержание которых ежедневно тратится менее 2 лари. Еще более 200 тысяч детей живут за чертой бедности. Расходы на них составляют менее 5 лари ежедневно. И за эти годы проблема не решена. 6 из 10 детей в возрасте 3-5 лет из бедных семей не имеют или имеют недостаточный доступ к детским книгам. Каждый 5-й ребенок в возрасте от 15 до 18 лет из самых бедных групп не участвует в процессе образования. 12 тысяч детей в Грузии не ходят в школы, сообщала организация в ноябре 2019 года. В начале учебного года в 2019 в Грузии было около 600 тысяч учеников средних школ. Всего в стране 2313 публичных и 227 частных школ. У всех ли есть доступ к интернету, необходимых устройств для дистанционного обучения? И как правительство будет помогать детям из малоимеющих семей, в Министерстве образования пока не комментирует. Ведомстве лишь уверяют, что работают интенсивно на всех направлениях. Многие специалисты по вопросам образования отмечают, что сложившая система нанесет огромный удар по без того слабой образовательной системе и что и так существующее социальное неравенство среди детей еще больше усугубится. В такой мрачной картине специалист по вопросам образования Натья Гургадзе пытается увидеть и позитивный момент. Это очень хорошая возможность для школ, системы образования, для ускоренного и целенаправленного внедрения современных технологий и методологий в процессе обучения, без которого нет будущего. Натья Гургадзе считает, что для этого Министерство образования должно быть более оперативным, а преподаватели в школах – более креативными, чего, впрочем, давно ждут от тех и других в Грузии. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И в завершении программы рубрика «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ из Цхинвали наш корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Республика» в очередном номере вспоминает о дате – 27 лет со дня первого признания Республики Южная Осетия. Имеется в виду признание Южной Осетии Северной Осетии 6 марта 1993 года. Автор статьи напоминает о взаимоотношениях, которые были у двух республик в сложные годы. Летом 1992 года Президиум Верховного Совета Северной Осетии обратился к руководству России с ультиматумом. Если российское руководство не примет меры по прекращению огня в Южной Осетии в течение двух дней, то Северная Осетия расторгает федеративный договор, выходит из состава России, национализирует имущество российской армии, находящейся на территории республики, воссоединяется с югом Осетии и потом, по выражению Хитагурова, будь что будет. К слову, уже на следующий день российские депутаты обсуждали ситуацию в Южной Осетии и даже предлагалось поставить вопрос о доверии кабинету министров Бориса Ельцина. В итоге все это привело к встрече лидеров России и Грузии в Дагомысе, подписанию соглашения и вводу миротворческих сил, пишут авторы республики. Сегодня же, по мнению автора, ситуация другая, нет того единства. Мы почему-то за десятилетия необдуманно растеряли имеющееся единство, понимание общности. Наоборот, на севере в последние годы зачем-то практикуются встречи с интеллигенцией Грузии, приглашаются грузинские танцевальные коллективы, висит грузинская реклама. Сейчас вот поговаривают об изучении грузинского языка в СУГУ. Всего этого еще 20 лет назад нельзя было представить, пишет автор республики. Блогер Алан Парастаев пишет о встрече Анатолия Бибилова и Владимира Путина, которая прошла на прошлой неделе в Москве. Это пятая юбилейная встреча двух президентов. Блогер отмечает, что по итогам встречи ничего не было сказано о насущных проблемах, таких как увоз товара в Южную Осетию и оформление ввоза автомобилей граждан Южной Осетии и так далее. Оба лидера перечисляли достижения и успехи, которые есть, и с этим не поспоришь, но не было сказано, во всяком случае на камеру, о проблемах и новых вызовах. Слова Путина о росте товарооборота на фоне регулярных кризисов на Зармакской таможне звучали как-то непонятно для цхинвальского товароперевозчика, пишет блогер. Комментарий уполномоченного по правам человека при президенте Южной Осетии Инала Тасоева публикует газета «Южная Осетия». Темой стала публикация доклада Freedom House, где Южная Осетия набрала 10 баллов и отнесена к списку несвободных стран. Тасоев не согласился с таким мнением и отметил, что Южная Осетия, как некоторые страны, не замалчивает проблемы, и они освещаются в государственных СМИ и обсуждаются. Кроме того, он сообщил, что правозащитные институты в республике поддерживаются государством, что, несомненно, имеет положительную динамику в обеспечении прав и свобод граждан. Примеров такой поддержки он не привел. В той же статье цитируют философа Куста Цугаева, который обратил внимание на то, что в докладе Южная Осетия называется Южной Осетией, а не Цхинвальским регионом, и это положительный факт. Затем он заявил, что не считает Анатолия Бибилова авторитарным президентом, а даже чрезмерно мягким. Президент слишком мягок к тем, кто долгие годы безнаказанно ведет очернительскую, клеветническую, подрывную деятельность против представителей власти, против видных и достойных наших сограждан, против Южной Осетии и, наконец, против идеи воссоединения разорванной на части Осетии. Цитирует Цугаева «Южная Осетия». Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Завершение программы «Стат-данные по коронавирусу». В настоящее время в мире число заразившихся 265 тысяч, излечившихся более 90 тысяч, смертельных случаев около 11 200. В пятницу, 20 марта, в Италии от коронавируса погибли 627 человек. Общее число инфицированных в Италии превышает 47 тысяч. Только за последние сутки выявлено 5 986 случаев. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения на вечер пятницы 20 марта. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Программу вел Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.